Глава 22.
«Не ссыте, молодежь!»
— раздался из кабины внезапно повеселевший голос Райли.
«Это свои!»
Ребята несколько оживились, а Пашка пренебрежительно хмыкнул, косясь в сторону кабины. «Ну надо же, молодежь! Кто бы говорил!» Он понизил голос и наклонился к нам.
«Вы видели эти сиськи?»
Адреналин медленно покидал кровь, спадал азарт боя, который, похоже, успешно завершился. И у ребят наступил отходняк. В отличие от меня, им не доводилось бывать в настоящем бою. Разве что Накамуру с его псами императора. Но он не скажет, поэтому радостное возбуждение, которое пришло на место стресса, требовало выхода. Тадаси хмыкнул, пожимая плечами. «Хм, хороший боец», — резюмировал он в своей обычной сдержанной манере. Семен отстраненно улыбнулся, глядя на удаляющиеся пылающие руины, и ничего не сказал. Фон Тауби возмущенно фыркнула и задрала нос. Отреагировал только Хендрик, который все еще держал снайперскую винтовку наготове. «При всем уважении, господин курсант, но вы бы выбирали выражение». Пашка повернул к нему голову и нахмурился. Посопел пару секунд, но благоразумно промолчал. Откинулся на борт и тоже посмотрел в сторону поля боя, которое мы покидали. Грузовик, мягко катясь по безупречному асфальту, быстро приближался к посадочной площадке. Навстречу возглавляемой джипами военной полиции с воем сирен проследовала колонна военного транспорта. Проблемы у вторженцев должны были наступить уже в ближайшее время. И да, надеюсь, они вытащат Волкова. У десантного бота, а это был именно он, посадочная аппарель уже была предусмотрительно опущена на землю. Лихо затормозив, Михаил выскочил из грузовика и постучал по борту кузова. «Конечная! Все на выход!» Грубовато засмеялся он. Кажется, старый солдат наслаждался происходящим. «Давно не брал я в руки шашку». Это было одно из самых любимых его выражений, которые он периодически вворачивал в особо тоскливые и будничные моменты своей жизни. Он даже рассказал, что такое шашка. А вот сегодня этот самый гипотетической шашкой он, наконец, помахал после долгого перерыва и был доволен собой и жизнью. «Эрик, помоги Райли!» — кинул я Картеру.
«Вот еще!»
— послышался недовольный голос девушки, когда Картер спрыгнул на землю и открыл дверцу с ее стороны, собираясь исполнить приказ.
«Даже не думай, первый сержант. Если один раз получилось, не нужно привыкать лапать одаренную».
Эрик пожал плечами, хмыкнул, но отошел от кабины, из которой с некоторым напряжением спустилась раненая девушка. Тут как раз образовался Кройф, подставляя свое плечо, на которое Райли с благодарностью оперлась.
«То есть некоторым все-таки разрешено вас щупать?»
Паша получил в ответ негодующий взгляд, но он только улыбнулся. Теперь он такой же полноценный одаренный, как и она, и может позволить себе шутить, как захочет. А что касается субординации, так он еще и не офицер, а его непосредственный начальник остался где-то позади, в полуразрушенном караульном помещении. Быстро загрузившись внутрь десантного бота, мы уселись по бокам, в десантные кресла, привычно пристегнув противоперегрузочные ремни. Не успел шедший замыкающим Хироки зайти на борт, как аппарель немедленно захлопнулась, и корабль стартовал. Ван Райли вышла из кабины пилотов и заняла свое место напротив меня.
«То есть нас все-таки выпустят с этой планеты?»
Глядя на нее, поинтересовался я.
«Имперские летуны за нами присмотрят»,
— скривилась Райли, поправив ремень, врезавшийся прямо в открытую рану.
«Планетарная полиция и гвардия герцога над поверхностью планеты власти уже не имеют. Это им не родовая планета-крепость. А орбитальные боевые станции принадлежат имперским военным. А имперские военные очень не любят дерзких линейщиков. Они ведь могут ненароком подумать, что на планете возник мятеж со всеми вытекающими мерами противодействия, включающими орбитальную бомбардировку»,
добавила она, вытянув вперед ноги и постаравшись расслабиться.
«Уверена, в ближайшее время на планету пожалуют имперские десантные войска, дабы разобраться в сложившейся ситуации. И герцогу к тому времени я бы сильно порекомендовала свалить с планеты и забиться в какую-нибудь очень далекую и очень темную дыру. Ведь за имперскими войсками придут инквизиторы».
При этом она замолкла и очень странно на меня посмотрела. Пристально и настороженно. В десантном отсеке орбитального челнока наступило гробовое молчание. Оглядевшись, я заметил, что все без исключения тоже задумчиво смотрят на меня. Я хмыкнул, закрыл глаза, притворяясь спящим. Если есть возможность оттянуть неприятный разговор, то этим нужно непременно воспользоваться. Судя по стихшему шуму снаружи,
Челнок прошел плотные слои атмосферы и вышел в открытый космос. Меня, вопреки моим опасениям, никто не беспокоил, и я мысленно попытался рассчитать возможные варианты развития событий. Ребятам нужно было прийти в себя, а Райли, похоже, решила для себя не форсировать события. И к гадалке ходить не нужно, чтобы понять, что все присутствующие отметили мои необычные новые способности. Райли так и вообще попала под действие пузыря дважды, и если первый раз можно было спихнуть на случайность и недопонимание, то во второй раз, когда я погасил пузырем одаренного в костюме и тем самым спас ей жизнь, вряд ли найдется нейтральное разумное объяснение. Придется, похоже, говорить правду и ничего, кроме правды. Однако одна большая правда всегда состоит из кусков поменьше. Эту не совсем понятную для меня поначалу фразу говорил инквизитор Хокус. Первый раз, когда я ее услышал, речь шла об отношении одаренных к простолюдинам и той информации об их жизни, которая выкладывалась в свободный доступ. Хокус тогда как раз объяснял, что правда должна подаваться дозированно, а для того, чтобы не лгать, можно было сказать всего часть правды, которая без другой части не имеет особого значения и не несет угрозы открывшему ее. Сейчас мне, похоже, настало время воспользоваться советом погибшего инквизитора. Осталось только понять, какая часть правды может быть озвучена. Я не знаю, какие инструкции получил лейтенант на мой счет, но она явно не хочет причинить мне вреда. Происшедшее на планете никоим образом не повлияло на ее отношение ко мне и тому приказу или просьбе, что она получила от начальника Академии. В противном случае, я уверен, она бы нашла путь меня устранить. Так я типа и дремал до того момента, как мы залетели внутрь ожидавшего нас корабля. Несколько минут после приземления пилот подождал, пока ангар заново заполнится воздухом, прежде чем открыть люк, ведущий в уже пригодное для дыхания помещение. Ван Дассел покинула корабль первой, я двинулся за ней. Около трапа нас поджидал мужчина средних лет во флотском комбинезоне с нашивками лейтенант-командера. Рядом с ним в обманчиво расслабленных позах стояли два бойца в полной боевой выкладке, держа наперевес лазганы.
«Лейтенант-командер Томас Бергер», — представился мужчина. «Старший помощник рейд-крейсера Малькольм Карнеги, флота его императорского величества».
«Лейтенант Ван Дассел, третий отряд специальных операций 14-го флота его императорского величества», — коротко кивнула девушка.
Томас с нескрываемым любопытством осматривал раненую девушку.
«Да, мы ждали вас, лейтенант. Какие-то проблемы с эвакуацией?»
Райли усмехнулась, прижимая к раненому боку руку.
«Незначительные, господин лейтенант-командер».
В тот же момент в ангар вбежали два санитара с медицинской каталкой. Видимо, пилот в процессе подлета предупредил о наличии раненой на борту.
«Лейтенант, вас отвезут в лазарет, а курсантов мы разместим в каютах».
«Спасибо, сэр, но я предпочту добраться до медотсека собственными ногами».
Флотский пожал плечами, но промолчал.
«Господа одаренные, следуйте за мной».
Он развернулся и направился к выходу. Почетный конвой застыл, пропуская нас вперед, и только после этого направились за нами. По легкой дрожи палубы я предположил, что заработали маршевые двигатели. Рейд-крейсер Малькольм Карнеги снимался с орбиты и готовился начать разгон к точке входа в подпространство. Лазарет крейсера был достаточно просторным, чтобы вместить в случае необходимости несколько десятков пациентов. Учитывая, что экипаж корабля исчислялся тысячами человек, это было совсем небольшим помещением. В случае тяжелого боя, когда количество раненых превысит количество коек в лазарете, для их спасения использовалось другое помещение. Соседнее помещение с лазаретом, гораздо более просторное, было оборудовано криокамерами, в которые опускали тела, замораживая их до низких температур, прекращая всяческие жизненные процессы в организме, что давало время пострадавшему дождаться своей очереди, когда у врачей появится на него время. Либо в особо тяжелых случаях, пока крейсер, если он выживет в битве, доберется до базы, где ими займутся уже в условиях стационара опытные врачи. Малькольм Карнеги уже находился в подпространстве. Мы успели даже немного поспать после того, как нас быстро осмотрели медики, дезинфицировав и устранив незначительные повреждения тканей. Отходняк после использования дара накрыл всех без исключения, и мы благополучно вырубились в своих каютах на несколько часов. Сразу после пробуждения я принял душ, переоделся в любезно предоставленную флотскую форму, вместо оставленного на планете нехитрого скарба, и направился в лазарет, Свои объяснения я планировал начать именно с лейтенанта. Полностью перебинтованная девушка бодрствовала. Она что-то сосредоточенно изучала в информационном планшете, когда меня после разрешения дежурного доктора впустили в ее палату. «Лейтенант?» — поприветствовал я ее с порога.
«Курсант?»
Похоже, Райли была не слишком удивлена.
«Ну, проходи».
Она отложила в сторону планшет и приглашающе махнула на табуретку на колесиках, стоящую около стены. Я уселся прямо там, не приближаясь к кровати.
«Ты что-то хочешь мне рассказать, ноунейм?»
Подняла бровь Райли. Этими словами она невольно вывела меня из полугипнотического состояния, в которое ввели меня ее полуголые груди, мелькнувшие на секунду в декольте свободной медицинской робы, в тот момент, когда она наклонялась, чтобы опустить планшет на прикроватную тумбочку. «Что вы сказали?» — переспросил я ее. Девушка улыбнулась, четко отобразив причину моего замешательства. Она была чертовски красивой женщиной и прекрасно об этом знала. Уверен, что таких взглядов, как у меня, она видела тысячи за один только день в окружении мужской братьи. Я мысленно выругался. Мое поведение напоминало нас, семилетних, подглядывающих в души за старшекурсницами. Вот мы тогда тумаков огребали. Сейчас-то что на меня нашло?
«Вообще-то я жду, что ты мне сейчас расскажешь цель твоего неожиданного визита. Это же не просто визит вежливости, не так ли?»
— повторила она. Я нахмурился. «Мне хотелось бы узнать инструкции, которые выдал вам вице-адмирал Волков по нашему поводу. Не придумал я ничего умнее».
«Да что ты говоришь?»
— перестала улыбаться Райли.
«А мне бы хотелось услышать, что за хрень ты там устроил внизу. Пожри тебя, хаос!»
«Что я устроил?» — изобразил я удивление, негодование. «Мне кажется, что я спас вам жизнь». Ван Дассел вздохнула.
«Ноунейм, я, безусловно, благодарна тебе за это. Но я имею в виду совсем другое. Что ты сделал внизу на планете?»
«А на что это было похоже?» Я тянул время как мог, желая вытянуть из нее максимум информации перед тем, как мне придется открывать карты. На мое удивление девушка ответила на это.
«Это было чертовски похоже на дар негатора подпространства. Дар, который запрещен в Империи. Дар, людей с которым разыскивает и забирает Инквизиция. И этих людей больше никто и никогда не видит. Вот на что это было похоже, курсант».
И тут меня озарило. Часто бывает так, что мы проходим мимо очевидных вещей, не видя никаких совпадений, хотя аналогии и знаки указывают на очевидное. Но благодаря чему-то или кому-то это знание тут же выходит наружу, и ты недоумеваешь, как ты мог не догадаться об этом самостоятельно раньше. Негатор подпространства – загадочная мутация, которая возникла у некоторых одаренных в самом начале их возвышения. Образно говоря, это был не совсем одаренный. У него не было собственной сущности. Но он мог оперировать в подпространстве с одной целью – обрубать связи людей с сущностями. Да, люди с таким даром были полностью бесполезны для борьбы с простолюдинами, но чрезвычайно опасны для других одаренных. Это дошло до всех быстрее, чем то, что негаторы могут справляться с приходящими из-под пространства демонами и быть как угрозой, так и оружием. Однако к тому моменту, как одаренные это осознали, было почти поздно. В страхе негаторы уничтожались, дабы убрать нестабильный угрожающий фактор из уравнения по захвату галактики одаренными. Таких людей в Империи практически не осталось. По слухам, несколько из них были в окружении Императора. Понимая всю силу дара или его отсутствие, с какой стороны на это посмотреть, обладающие им люди при выявлении должны были быть немедленно переданы Инквизиции, без всяких исключений. И это неудивительно, что я сразу не подумал об этом даре. Информация о негаторах, которую я слышал, представляла собой уже практически сказки или слухи. Из того, что я слышал, многие десятки, а то и сотни лет про таких людей никто не слышал. Однако имперский указ все еще действовал, и это о чем-то договорило. Я молчал и думал, изредка бросая взгляды на неотрывно следящую за мной Ван Дассел. Почему-то мне вспомнилась награда, указанная в этом же императорском приказе. Сдав меня Инквизиции, Райли может мгновенно прыгнуть через одну, а то и две ступеньки на ее карьерной лестнице. И это я еще не говорю о денежном вознаграждении. Император, похоже, очень боялся этих людей, и я его понимал. Негатор подпространства, человек, благодаря или вопреки которому, вся мощь одаренных накрывается медным тазом. Ведь он уравнивает их шансы с простыми людьми, что является страшным кошмаром любого одаренного, привыкшего с детства к своей мощи доставшейся ему по праву крови. Войны теоретически превращаются обратно в противостояние живой силы и техники, когда джекпот в лице одаренного не может никак повлиять на результат схватки. Вопреки моим грустным мыслям, я вспомнил шуточный девиз войск противовоздушной обороны: «Сами не летаем и другим не даем». Этот девиз как нельзя лучше подходил к моему дару. К моему? Похоже, все-таки да. И мне сейчас нужно решить, что со всем этим делать. Я задумчиво взглянул на выздоравливающую девушку. Она почему-то напряглась и подобрала ноги. Тело ее подернулось дымкой, как будто она собиралась уйти в боевой режим.
«Эй, эй, курсант, даже не думай!»
«Что не думай?» — искренне удивился я.
«Убрать свидетелей в моем лице прямо в лазарете боевого корабля Империи. Это, я скажу тебе, очень плохая идея. И не факт, что у тебя это вообще получится. Я могу постоять за себя даже в таком состоянии».
«Что за бред вы несете?» Офигел я.
«Хм, бред?»
Усмехнулась Райли, но, похоже, успокоилась, так как мерцание вокруг ее тела пропало, и она, скривившись от боли, снова вытянула ноги на кровати.
«Ты бы видел сейчас свое лицо. Конечно, сейчас это была жалкая тень того, что ты изобразил на планете, но выглядит это... пугающе. К хаосу. Я сказала это вслух?»
«Я вас не понимаю», — покачал головой я.
«Поверь мне, парень, Ван Дассел — тетка не из пугливых. Но в следующий раз я дам тебе зеркало. Хотя к хаосу. Надеюсь, следующий твой приход меня рядом с тобой уже не будет».
Она помолчала. Я тоже молчал. Она подняла глаза.
«И знаешь, что меня еще напрягает в этой ситуации? Кроме твоего демонического взгляда и не по годам хороших боевых навыков».
«Что?» Только и смог спросить я.
«А то, что будь это дар негатора под пространство... Без подпитки эссенса, которого я у тебя не видела, ты был бы уже мертв от истощения. Да ты просто не смог бы провернуть то, что провернул. Причем два раза подряд. Поэтому я повторяю свой предыдущий вопрос. Что ты такое, Антон Ноунейм?» No